Да будет толк. Подкасты.
Привет, я Настя, и это подкаст «Ой, не туда». Сегодня в эпизоде «Истории из джунглей». Расскажет их Андрей Брагин, полевой зоолог-натуралист. Сейчас Андрей работает в тропическом центре во Вьетнаме, исследует леса в поисках новых видов животных. На его пути встречаются разноцветные лягушки, ящерки с переливающейся чешуей, мыши летучие и обычные, обезьяны, дикобразы, в общем, все-все-все. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и будьте готовы к тому, что после прослушивания вам захочется собрать чемодан и отправиться на знакомство с нашей планетой. Привет, Андрей.
Привет, Настя.
Расскажи, пожалуйста, чем занимаются современные зоологи? Потому что для меня это неизведанное нечто, сфера, в которой я вообще ничего не понимаю, и я думаю, что большинство моих слушателей тоже.
Ну, на самом деле, когда говорят про науку, мне становится страшно, потому что у меня у самого есть ощущение, что я в ней ничего не понимаю. Это абсолютно нормально, потому что задача любого исследования — это что-то новое найти, это что-то новое объяснить. Если мы говорим про зоологов, то тут тоже назваться зоологом не совсем корректно, потому что что такое зоология? Зоология — это наука о любых животных, да, и у зоологии есть разделы. Когда вы идете к врачу, вы идете к очень конкретному врачу, да, вы идете к специалисту. И в зоологии также есть разные специалисты. И зоологи есть те, которые занимаются птицами, орнитологи, есть те, которые занимаются млекопитающими, теребологи, есть те, которые занимаются гадами, скользкими и чешуйчатыми, хотя их тоже разделяют на самом деле. Есть там герпетологи, есть батрахологи, есть ихтиологи. И этот список можно продолжать бесконечно. Я же могу рассказать только про герпетологов.
Давай для тех наших слушателей, кто не понимает, кто такие герпетологи, объясним немножко.
Герпетологи — это зоологи, специализирующиеся на изучении амфибий. Они же земноводные, они же лягушечки, тритоны, жабки, червяги. И рептилий — они же крокодилы, черепашки, змеи, ящерицы, гатерии. Важно не путать ветеринаров, которые работают с рептилиями. Это не герпетологи, это ветеринары. Важно не путать с террариумистами, которые содержат амфибии и рептилии. Это террариумисты. Важно не путать с теми, кто просто рассказывает про амфибии и рептилии. Это рассказчики или сказочники. А герпетологи — это те, кто изучает амфибии и рептилии. Так вот, я сказочник. Я рассказываю про амфибии и рептилии и лишь немножко прикасаюсь к их изучению. Мне пока не поворачивается язык называть себя герпетологом именно как ученым. Моя область интересов — это систематика. Зверюшек на самом деле много, не бесконечно, но все же. И очень многие нам до сих пор оказываются неизвестны. Есть одна такая грусть моя большая, что в современном мире очень тяжело быть Колумбом. И мне кажется, вот наука дает такую возможность найти что-то новое в, казалось бы, абсолютно известном мире. И вот, собственно, систематики, зоологи, они в том числе до сих пор имеют возможность куда-то отправиться и что-то новое отыскать. Современный зоолог от зоолога несовременного отличается лишь тем, что он использует новые методы. А так, как и раньше, он занимается тем, что ищет что-то новое, связанное с животными. И вот в зависимости от того, какой зоолог, он ориентируется на свою любимую группу и со всех сторон ее изучает. Вопрос, как он это делает, да, и вопрос, создан ли он для этого. То есть я от своего старшего товарища, коллеги Вальтера Хёдля, с которым я в свое время на конференции познакомился, это потрясающий австрийский, вот его сложно назвать даже герпетологом, он и этолог, он и физиолог, то есть чем он только не занимается. И вот он сказал, что зоолог в целом это биолог даже, это тот человек, который умеет задавать своему объекту правильные вопросы. И, соответственно, объект должен уметь дать на эти вопросы правильные ответы. А зоолог должен это понять и где-то у себя в дневничке прописать, дальше опубликовать, ну, а потом, видимо, умереть. Конец. Все.
Почему я сейчас...
Почему ты падаешь в какую-то бездну просто мысли?
Я не падаю. Да нет, да я хочу продолжать диалог, а ты меня перебиваешь.
Хорошо, давай сделаем, как будто мы просто общаемся. Просто ты пришла к дедушке Андрею, такая: дедушка Андрей, расскажи мне немножко про зоологию. Я тебе расскажу, Настенька. Ох!
Кто проживает на дне океана?
Спанч Боб Сквэрпэнс.
Я, перед тем, как записывать подкаст, просмотрела твои соцсети от начала сотворения соцсетей твоих до конца. И я видела, что ты вместе с командой других ученых открыл ящерицу. Расскажи, как это вообще происходит. Потому что в моем сознании как будто бы все животные где-то уже записаны, описаны и так далее. Это эволюция, происходящая в современном мире? Или это просто виды, до которых зоологи предыдущих поколений не докопались, не дошли и не добрались?
Я расскажу три истории и начну с той, о которой ты, собственно, говоришь. Действительно, мы не открыли новую ящерицу, а мы описали новый род и новый вид ящериц. То есть, что забавно, этот род включил те виды, которые уже были описаны до нас из Китая. Там было два вида — Аблифарус нингчиензис и из провинции Нянгчи в Южном Китае, ну, ближе к Тибету, не суть, и Аблифарус медогензис. Причем тогда они были асимблифарусами. А мы описали новый род Протоблифарус и описали новый вид Протоблифарус апатани. И на самом деле, когда все это дело описывалось, я был в Таджикистане, в то время как род и вид описывались из восточных Гималаев, из штата Аруначал-Прадеш в Индии. Как все это дело произошло? На самом деле, исходно со студенческих еще лет я занимался маленькой роющей группой ящериц, которая называется гологлазы. И гологлазы на тот момент включали в себя два рода. Это род Аблифарус, ну, собственно, гологлазы, и Асимблифарус, или ложные гологлазы. Гологлазами они называются потому, что они маленькие, длинные коричневые сосисочки с коротенькими лапками, и, соответственно, у них нижнее веко прирастает к верхнему и становится прозрачным, собственно, за счет чего, да, образуется как бы такая чешуйка, через которую они все видят. Это называется transparent window, то есть, ну, транспарантное окно, прозрачное окно по-русски. Вот,
ничего, и... что с вами in English?
It's... Смотря какой фабрик. И когда я find этих lizards in deserts, соответственно, у них нижнее веко прирастает к верхнему, образуется прозрачное, по-английски называется transparent window, или прозрачное транспарантное окно, по сути, как у змей. Это вот так у настоящих гологлазов. Исходный был род Аблифарус, да, отсутствующее веко. Вот, но потом наш отечественный ученый Владимир Константинович Еремченко описал из Тяньшаня, Памира, вначале вид один, Асимблифарус алайкус. Он его как бы выделил из этого рода настоящих гологлазов, потому что когда он у него верхнее веко отвернул, он обнаружил, что нижнее веко не до конца прирастает к верхнему, и там есть маленькая щелочка, и он их назвал ложные гологлазы. Дальше началась интересная история. Он в составе этого вида описал три подвида, а его ученик описал еще один вид к этому виду вдобавок, Асимблифарус Еремченко, собственно, в честь своего учителя. И вот эти ящерицы потрясающие живут на огромных территориях, то есть они встречаются от западного Средиземноморья, ну, представьте себе Турцию, и живут они до востока Индии, то есть это огромная территория, они больше, чем пол Евразии охватывают. В частности, это было причиной, почему я выбрал эту группу, потому что одна из фишек биологии, которая меня привлекала, это возможность путешествовать. И я понимал, что если я выберу зверюшек, которые живут в одной точке, мне придется ездить в одну точку. Поэтому я выбрал зверюшек, которые живут вдоль всего континента. И, разумеется, никто из ныне живущих людей не бывал на всей территории распространения этих ящериц. Да, потом, я говорю, описали, китайцы описали два новых вида, которые увеличили еще ареал этой ящерицы, получается, на северо-восток в Тибет. И я занимался этими ящерицами со студенчества. На самом деле, очень много изменений в систематике этой группы предстоит сделать. Сейчас работы находятся какие-то на рецензировании, какие-то находятся уже в печати. Вот, но один из главных выводов, который мы сделали, причем начинал я именно с данных генетических, то есть исходно я молекулярный биолог, не в смысле очень маленький, а в смысле занимался изучением конкретно генов, да, их сравнением кусочков генов этих ящерек, сравнением между собой и построением молекулярной филогении, то есть родословной на основе генетических данных. И мы показали, что эти ящерицы, которых вот сейчас можно встретить вплоть до Средиземноморья в Турции, приползли в эту Турцию, по сути, из Юго-Восточной Азии. То есть их ближайшие родственники – это ящерки, которые живут в Индокитае. И они ползли, и путь их был нелегкий. Путь их шел через те территории, где сейчас Гималаи и Тибет. Потом путь их шел через пустыни Средней и Центральной Азии. И вот страшно подумать, что доползло в итоге до Средиземноморья, насколько жизнь их помотала. И это как раз-таки основная задача моей работы на самом деле – понять не просто, сколько у нас ящериц, хотя это тоже важно, понять, откуда они, понять, в каком мире они жили и почему они такие. И вот начинал я исходно с изучением генетики. По ходу этого у нас возник вопрос, немножко дарвиновский, а где же промежуточное звено? Так вот, если взять моргающих ящериц в Гималаях, оказалось, что у них на нижнем веке крупная прозрачная чешуйка, но при этом векоподвижна. А в Аруначале наши коллеги из Индии нашли ящериц, у которых на нижнем веке есть такая маленькая прозрачная чешуйка. Потом они прислали нам уже не пробы, а уже секвенсы как раз-таки нужных генов этих ящериц, то есть они их собрали в этом Аруначал Прадеже, по-моему, это было в долине реки Тале, где живет племя вот этих апатани как раз-таки, которые им помогали обустраивать лагерь. Они там случайно наткнулись на этих ящериц, причем до этого считал, что там живет такой гологлаз, Аблефарус сикиментис, сикимский гологлаз. Они их собрали, выделили из них ДНК, пробы прислали нам. Почему нам? Потому что до этого я успел помотаться по миру, примерно по большинству стран, которые заканчиваются на «стан», и, собственно, несколько раз съездить в Гималаи, и у нас одна из самых больших коллекций этих гологлазов, наверное, на данный момент имеется, именно свежих проб, да, эти пробы выделены, у нас есть как бы результаты, куда мы, по сути, добавили вот эту новую пробу из Аруначал Прадеша, и мы нашли промежуточное звено. Эти гологлазы идеально встали в вот этом дереве, да, ветвящемся, филогенетическом, они встали между гологлазами из Индокитая и гологлазами из Гималаев, которые, в свою очередь, стояли перед гологлазами из Тяньшани и Памира, которые, в свою очередь, стояли за гологлазами, которые, естественно, из западных регионов, из пустыни Центральной Азии и из Европы. Дальше есть ряд методик, которые позволяют нам понять, а в каком статусе вообще находится эта клада. Тут вот важный момент, что сейчас систематика претерпевает серьезные изменения. Если ты помнишь школьную биологию, вас там учили, что есть царство, там есть классы, есть отряды, есть семейства, есть рода, есть виды, есть подвиды. А сейчас все это очень сильно меняется, потому что появляются новые методы. Есть идея клад. Клад на филогенетическом дереве. То есть это ветки этого дерева. И есть ветки, которые находятся ближе к корню этого дерева, есть ветки, которые находятся дальше от корня. И вот, собственно, в зависимости от того, насколько ближе к корню дерева или дальше от него, мы можем выделять царства, отряды, семейства, рода и виды. И вот, собственно, для этого есть куча анализов. Да, в современной биологии очень сложно без знаний математики, очень сложно без знаний информатики, вот, и которые позволяют рассчитать. Нам вообще можно считать это видом или лучше считать это родом. Вот, но у нас, в общем-то, достаточно однозначно получалось и по генетике, и по морфологии, и по распространению морфологии, да, то есть особенности внешнего строения. Вот, я еще делал краниологию, то есть я смотрел то, как у них устроен череп. Я его очень долго чистил от толстых остеодерм, которые покрывают тело этой ящерицы, такие толстые кожные пластины, из-за чего как бы сам череп оказывается на томограмме, скрыт как бы таким чехлом из этих костных пластин. Вот, и у нас было очень много доказательств того, что да, это новый вид и это новый род. То есть новый род мы нашли таким образом, скажем так. Есть другая история.
Вторая
история произошла в прошлом году, когда я неожиданно оказался в Индии. И оказался я в таком месте, которое называется Мизорам. Когда я услышал, куда мы едем, это вот мне напомнило что-то из Индианы Джонса. Мы едем в Мизорам, и дальше должна начать играть приключенческая музыка. И вот мы оказались в той части Индии, которая втискивается между Бангладешем и Бирмой, и я нашел новый вид в холодильнике. Вот, то есть...
Что? Что?
Мы там были у наших мизорамских коллег, зоологов, герпетологов. Там потрясающий мизорамский университет, который находится в городе Айзаул. И там есть факультет зоологии. Декан этого факультета — герпетолог. Поэтому, по сути, большая часть факультета занимается герпетологией. Это факультет мечты. Вот. И...
Что там с холодильником произошло?
С холодильником. Когда мы оказались на факультете зоологии в Айзауле в штате Мизорам Восточной Индии, я занимался там разбором местной коллекции. Случайно в холодильнике я наткнулся на банку с мумиями тритонов.
И не смог пройти мимо, я так понимаю.
Не смог пройти мимо, потому что в Азии живет потрясающий род тритонов, называется тилототритон, крокодиловый тритон. Он выглядит как беззубик из «Как приручить дракона». Очень милое создание. И, но я удивился, что они там были, потому что это горный штат, и мне казалось, что там тритонов быть не может. Опять-таки, это не была группа, на которой я специализировался, но, тем не менее, я их отфоткал и прислал своему научному руководителю, на что он мне написал: «Андрей, там нет тритонов, там нет тритонов». Это такой: «Ну как же, вот же у меня мумии тритонов». Побежал с ними к своим индийским друзьям, коллегам, и говорю: «Откуда вы их взяли?» Они сказали: «Тут вот есть озера в соседнем штате, мы их там и собрали». Ну, мы собрались, поехали на эти озера, отловили там этих тритонов. Я их смог померить, отфотографировать, потом, позже немножко получилось сделать их генетику, но уже на моменте, когда мы их нашли, мы поняли, что ну как-то это слишком уже далеко от того места, откуда известно, что тритоны живут, да, то есть мы нашли какую-то популяцию, да, группу животных, которые как бы в отрыве от всего остального ареала находятся. Во-вторых, стало понятно, что место со всех сторон изолировано горами, а горы — это рай для систематиков, особенно мелких животных. Потому что если мы находим мелких животных в горах, да, за редким исключением они умудряются один вид умудряется заселить всю горную систему. То есть горы росли, виды формировались и занимали там свою вершинку, или свою долинку, или свое ущелье. В горах условия крайне различные. История орогенеза, да, горообразования, она тоже сложная. И, как правило, горообразование приводит к дроблению одного ареала, одного вида, намного разных. То есть горообразование связано с видообразованием так или иначе. И уже на моменте находки этой банки стало понятно, что здесь что-то новое. Когда я увидел живых, тоже стало понятно, и прислал фотографии своему научному руководителю, стало понятно, что никто из нас раньше с таким не сталкивался. Ну и мы поняли, что нужно описывать, и вместе с мизорамскими коллегами описали новый вид тилототритонов. Тилототритон Займенг, в честь озера Займенг, собственно, где они обитают. И известны они только из штата Манипур на данный момент. И, собственно, тогда же в Индии, но уже в западной части, со своими друзьями мы ездили вглубь Гималаев. Это был такой, скорее, туристический интерес. Но каким бы ты туристом ни был, все равно так или иначе, если когда-то ты соприкоснулся с природой, ты за ней следишь очень внимательно. И я по ходу дела, по ходу маршрута, мы взяли байки и поехали просто вперед в сторону Тибета. И пока мы поднимались по горам, когда мы останавливались, я каких-то ящериц совал в пакетики, потом их фотографировал, потом их коллектировал. И вот спустя год сейчас я написал уже и отдал на правки статью, посвященную двум новым видам ящериц. Как раз-таки тех самых гологлазов, которыми я занимаюсь. И одна статья о том, что в Гималаях известно менее десятка видов, а наши данные показывают о том, что их 21. Это не значит, что мы описываем 21 вид. Это значит, что мы нашли там 21 вид. Мы их пока еще не описали. А вот вторая статья уже с полноценным описанием двух новых видов. Ну а третья история, она на самом деле размазана по прошлому всему году. И этот год я провел во Вьетнаме, исследуя очень дикие и нехоженые места этой страны. На самом деле, до этого и в Индонезии я занимался примерно тем же самым, и в Таиланде, и в Лаосе, и в Индии. Но бывает, что ты просто забуриваешься в те места, где никто, кроме местного населения, да, там каких-нибудь племен, которые занимаются рубкой леса и добычей там крыс, белок, копытных и корешков, там не ходил человек, который заинтересован в биологии, разбирается в местных амфибиях, рептилиях, не собирал там коллекции, эти коллекции как-то серьезно не обрабатывал. И там можно найти что-то абсолютно новое, просто случайно наткнувшись на это на маршруте. Просто идти вдоль ручья, и оп, новая лягушечка сидит, поет. Или ворошить какую-нибудь корягу, и оттуда выползает что-то похожее на червя. Присматриваешься, у него лапки, новый сцинк. Или присматриваешься, лапок нет, но он в чешуе. Новый дибамус. Была забавная тоже история, что отправились на ту же точку, где до этого мой научный руководитель нашел уже новый вид. таких странных созданий, как дибамусы. Их еще называют слепосцинки, хотя они не сцинки. Они похожи на червячков, только в чешуе. И это родственники неожиданно гекконов. Вот. И они живут в трухлявой древесине. Мы поехали для того, чтобы собрать серию этих животных, потому что ученым необходима серия образцов. Но потом мы поднялись чуть выше от этой точки, наверх, поднялись, по-моему, метров на 500. И как-то я прихожу ночью с маршрута и говорю: дорогой научный руководитель, я нашел дибамусов. Он такой: Андрей, нужно искать что-то другое, дибамусы у нас уже есть. Я такой: ну не те дибамусы, которых мы искали внизу, а новых. То есть просто ковыряясь в трухлявой древесине рядом с новым видом, который мы нашли, я нашел еще один. Вот, и у нас есть две статьи. Одна называется «Новый дибамус из самых сухих мест Вьетнама», а следующая статья называется «Еще один вид дибамуса». Прямо оттуда же.
Ой, не туда.
Расскажи, какой в этом во всем смысл? То, как ты рассказываешь про это сейчас и в своих соцсетях, это просто вызывает какое-то желание понять, зачем все это нужно глобально. Понятно, что для ученых вы не просто так это все делаете, вряд ли вам просто не на что больше тратить свою жизнь.
Я расскажу историю, которая тоже моя любимая. Однажды в экспедиции я подошел к своему старшему товарищу, тереологу из Санкт-Петербурга, и спрашиваю его: уважаемый Алексей Владимирович, а что вы делаете? А он сидел и ковырялся в добытой ловушку крысе. И такой: соски считаю. Я такой: а зачем? И он вот такой седой, он очень интересный человек, такой седой, умудренный опытом. Он такой: толстые очки. И он так, сгорбившись с фонариком над этой крысой, поднимает глаза ко мне, так очки немножко опускает и говорит: ну, во-первых, это красиво. И вот у меня отпали все вопросы. То есть зачем мы этим занимаемся глобально? Во-первых, это красиво. И действительно, когда возникает вопрос, а зачем чем-либо заниматься, во-первых, это должно быть просто интересно тому, кто этим занимается. Грубо говоря, если задавать вопросом, а зачем изучать язык кашалотов, мне тоже до конца непонятен ответ на этот вопрос. Ну, это интересно, и, может быть, это когда-то пригодится. Это то, что называется фундаментальной наукой. Да? То есть задача ученых, которые занимаются фундаментальной наукой, это накапливать на самом деле зачастую бесполезные факты. Многие из них неожиданно могут выстрелить. То есть, если мы, грубо говоря, если мы изучаем одну лягушечку, получаем какой-то факт о том, где она живет, вторую лягушечку получаем факт какой-то, где она живет, ящерицу какую-то изучаем, какой-то факт о месте, где она живет, потом мы эти факты можем соединить между собой. Мы уже говорим не об отдельных видах, а мы говорим о целых сообществах живых организмов. И если мы используем разные методики, мы можем опять-таки сделать вывод о том, как, например, планета на этом месте выглядела раньше. Да? То есть, если говорить там про амфибий-рептилий, там можно восстанавливать путь движения Индии в свое время, когда она там откололась от Африки и плыла на свое нынешнее место. Это все можно, в частности, изучать, изучая лягушечек и ящериц. То есть, это фундаментальные вещи, которые накапливаются, а потом появляется в какой-то момент человек, который их объединяет и переосмысляет. То есть, грубо говоря, не было бы Дарвина, если бы до этого другие ученые не... Вернее, Дарвин бы был. Но теория, скорее всего, не получилась. Если бы до этого не были ученые, которые копили факты, которые он красиво соединил. Ровно так же, ну, многие ученые, которые делают какие-то прорывные открытия, они все равно основываются, эти прорывные открытия, на предыдущем опыте, который накоплен на протяжении большого количества времени. Для меня хороший пример моего научного руководителя, который исходно занимался углозубами, это такие хвостатые амфибии. Представьте себе тритончика, только это не тритончик. Вот. А в итоге сейчас он занимается фауной всего Индокитая. И он удивительным образом объединяет факты, накопленные, ну, по сути, им и его командой за все время этой работы, и выдвигает на основе этого какие-то просто потрясающие картинки того, как эта фауна формировалась, двигалась, перемещалась, как какие-то экологические ниши занималась, как это было связано с ростом Гималаев, как это было связано с образованием пустынь в Центральной Азии, как какие-то животные уменьшались, осваивая дупла, и все вместе они ходили там через Индию из Африки в эту Азию, как они там ходили в Австралию и обратно. Все это очень интересно. помимо фундаментальных знаний, которые будут, допустим, понятны специалистам, есть еще такое понятие, как знания какие-то прикладные. Да? Там есть прикладная наука. И когда мы, например, находим новое животное, мы не знаем, что это животное нам расскажет. Может быть, оно расскажет что-то про нас. То есть, опять-таки, я уже отсылался к Вальтеру Хёдлю, и, например, у него есть очень классные работы, посвященные коммуникации лягушек. Я надеюсь, я скоро запишу курс про это, но это тоже отдельная тема для разговоров. В общем, он описал ритуализацию боев у лягушек. То есть то, как лягушечки от драк, прямых контактов, перешли к ритуальным танцам. По сути, то же самое, что мы наблюдаем у людей, которые от кровожадных битв перешли к демонстрациям в каком-нибудь танце, да, там, как у маори это есть, или у индейцев Северной Америки. А может быть, новая лягушечка подарит нам какое-то неожиданное вещество, которое в большом количестве нас убьет, предположим, соприкоснувшись с кожей, а в малом количестве окажется каким-то агентом, который можно будет использовать для того, чтобы работать с нашей нервной системой. Использовать, например, там, в наркозе, в придумывании какого-нибудь нового лекарства. Для этого активно используют ядовитых лягушек, древолазов, для этого используют жаб, для этого изучают змеиные яды. Да, не просто так их добывают, их не то что изучают, их уже активно используют в медицине. Ну и, конечно, не нужно забывать о том, что каждая новая лягушечка, она, как правило, уже в современных реалиях, заселяет очень маленькую территорию. И, возможно, это будет той самой зацепкой, за которую могут зацепиться природоохранные организации. То есть они скажут, посмотрите, только на этом месте, где этот маленький лес сохранился, вот вчера ученые нашли новую лягушечку. Вы понимаете, что будет, если этот лес вырубить? Лягушечка-то исчезнет. И действительно, мы сейчас видим то, что леса исчезают со страшной силой, вплоть до того, что мы в один год приезжаем, находим новые виды, то есть мы знаем, что они новые, но мы их еще не успеваем описать. За 2 года мы их описываем, выходит новая статья с новым видом, а на этом месте уже рисовое поле. Вот, то есть такое тоже случается. То есть этих видов уже нету. Мой научный руководитель рассказывал мне потрясающую историю, как он описал новых лягушечек с горы, где в дальнейшем сделали смотровую площадку и ручей. Лягушечки живут только на этой горе. И ручей под этой горой за годы существования этой площадочки замусорился. И когда он уже вновь приехал на эту гору как турист, оказалось, что лягушечек-то уже и нету. Вот, поэтому описание новых видов, неважно, лягушек, ящериц, змей, кого угодно, описание новых видов животных, а особенно мы занимаемся позвоночными животными, да, то есть это то, что людям видно, это большие объекты, это крупные объекты. Поэтому, казалось бы, описание маленькой лягушечки дает нам официальный повод, не просто размышление о будущем, а официальный повод для того, чтобы сделать территорию, где эта лягушечка обитает, охраняемой. И это действительно опыт, который сейчас широко используется.
Все, что ты описываешь, твои хождения по лесам, по джунглям, это все выглядит как одно огромное приключение. Вообще, в целом, как будто вся ваша деятельность — это такой поход за какими-то новыми эмоциями и впечатлениями. У меня вот такое складывается ощущение. Зачем тебе это все надо? Ты уже говорил, что это все должно быть интересно в первую очередь. Но что помимо интереса и научных открытий ты для себя в этом находишь?
Поздравляю, ты скрыл эту депрессию, которую я давил себе многие годы. Потому что, мне кажется, очень многие люди ищут смысл в своей работе, так и иначе его находят. Если говорить про работу вот в этой научной стези, что сразу хочется сказать, что тут, например, бесполезно искать чего-то. Бесполезно искать денег. Абсолютно точно. Бесполезно искать славы. Ты, безусловно, можешь стать популярным, но ты будешь широко известен в очень узких кругах. Вот. Дальше это, как правило, никуда не идет. Самое главное, что то, что ты делаешь в науке, должно быть интересно тебе, а не кому-то еще. Ну и дальше уже, накапливая опыт, действительно, может, и можно прийти к каким-то большим открытиям. Хотя, вот, не знаю, как-то включи себя, я больших иллюзий не строю. Есть потрясающая книга, называется она «От мечты к открытию» Ганса Селье. Я сейчас ее читаю и практически дочитал, И эта книга очень депрессивная, и она рассказывает как раз-таки о пути ученого и о том, как люди приходят в науку, какими они должны быть, что в науке надо делать, чтобы достичь успеха. Когда я ее читал, я прям чувствовал ту боль, которую вкладывал туда автор. Для себя в детстве я определил, почему мне интересна биология. Потому что она связана с животными. Причем животными очень конкретными. Я думал насчет динозавриков, но когда я чуть-чуть начал подрастать, я понял, что динозавриков придется долго откапывать и собирать по частям. И с живыми животными это ассоциировалось уже очень плохо. Дальше я думал, а что же похоже на динозавриков? Ну, я был очень душный ребенок, я, конечно, ну, птицы похожи на динозавриков, но птицы мне совсем не нравятся. Какие-то они слишком уж выпендрежные, эти птицы, какие-то они нарочито яркие, всем нравятся. Я не хочу в этот мейнстрим нырять. Но, будучи всегда социофобом, причем достаточно агрессивным, я подумал, а что никому не нравится? И я понял, что эмоции у людей вызывают амфибии, рептилии, причем такие эмоции, как правило, отталкивающие. То есть я подумал, о, если я буду заниматься этой группой, она похожа на динозавров, она живет в этих загадочных тропиках, дядя с канала Discovery Animal Planet ловил, кажется, змей-крокодилов, а мне этот дядя очень нравится, это Стив Ирвин, я просто в восторге. Он вообще ни разу не ученый, но вот именно в вопросах какого-то прививания любви к животным, мне кажется, он очень многое сделал, на нем, мне кажется, реально взращивались в свое время зоологи, вот, и эти животные, они вызывают такое отторжение у окружающих, а у меня они вызывают восторг и никакого страха. Я буду заниматься этим. Я поеду за ними в тропики, в эти загадочные, или в пустыни, или в горы. Куда-нибудь за ними поеду, обязательно их поймаю. А вот что я буду делать дальше? И вот ребенком я не давал себе отчета, что я буду делать дальше. На этом мысль, полет мысли, он, в общем-то, как бы заканчивался. И уже только там в старших классах /университете я начал понимать некоторую, на самом деле, тупиковость того, чем люди занимаются в фундаментальной науке, особенно будучи систематиками. То есть дальше ты опишешь новый вид «и». Ты опишешь другой новый вид «и». Ты опубликуешь много статей «и». Ну, ты узнаешь о том, как формировалась герпетофауна того или иного региона. И в итоге жизни твоей не хватит для того, чтобы весь этот пласт материала как-то перекопать. Но пока ты этот пласт материала копаешь, происходит очень много интересного. И ты сталкиваешься с абсолютно необычными людьми. Ты с ними знакомишься на этом пути. Ты сталкиваешься с самыми странными животными. Многих из которых большинство людей в мире себе просто не представляют. Ты можешь этих новых животных найти сам. То есть ты можешь поехать туда, куда бы ты в здравом уме в целом просто так, скорее всего, вряд ли поехал. Я думаю, я бы все равно поехал. То есть иногда там причина со следствием в моей жизни конкретно меняются. Но ты едешь в какие-то странные места, углубляешься в странные леса, взаимодействуешь с коренными племенами, помимо того, что там со своими лягушками и ящерицами, ты видишь млекопитающих, которые там бегают, ты видишь каких-то паукообразных, там, телефон фринов, которые в пещерах прячутся, ты в эти пещеры залезаешь, там, колонии летучих мышей, ты из пещер вылезаешь, а там какое-нибудь тропическое растение, как барингтония, которое как салют цветет, и эти цветы в ночи только открываются, и там, опадая так медленно-медленно на тебя, как вот эти вот медузы из «Аватара», да, там, семена Эйви над тобой летают. Вот представляй все это в своей голове, звучит как, ну, классная затея для того, чтобы взять и сказать, ну, здорово, тогда я буду заниматься лягушками, тем более, что они мне интересны, я хочу все это испытать, я буду двигаться, развиваться в этой стези, чего я и всем желаю.
Это очень вдохновляюще, как будто мне теперь хочется все бросить и пойти... в лес.
Ты в каждом подкасте это говоришь, кого
и
ты смотреть, пытаешься
как
обмануть.
Там цветет. Нет, не на каждом. Ну, я люблю своих гостей, во-первых. Каждого. И это правда. Ну, у меня подкаст существует для того, чтобы я узнавала, как интересно живут другие люди. И меня это безумно вдохновляет продолжать искать таких же классных людей. Вот.
Не знаю, мне вот лично достаточно тяжело при этом жить. То есть, занимаясь наукой, в то же время ты отказываешься от многих благ этого мира. То есть ты не можешь просто сесть и в свободное время, там, не знаю, писать статью. Или, например, ты не можешь распределить свое время так, чтобы вот просто кататься по миру и собирать новых животных. Тогда ты не будешь успевать, собственно, публиковать. Если ты будешь писать серьезно статьи и серьезно погружаться, повторюсь, в новые методики, на это нужно время, этому нужно учиться, ты не сможешь путешествовать. То есть такой, получается, компромисс постоянно какой-то ищешь. И в итоге, заметьте, что в этих рассуждениях я не сказал слово «жизнь» такая, ну, чисто человеческая, бытовая. Друзья, семья, люди, там, с которыми нужно взаимодействовать, денежка, которая любит, чтобы ее зарабатывали, которая зарабатывает и создает тебе комфорт вокруг. И зачастую может оказаться так, что ты там живешь в палатке, и как безумный ученый ковыряешься в лесу, да, там 360 дней в году, 5 из них находишься в городе. Когда приезжаешь в город, оказывается, что тебе там все вещи нужно менять, потому что они заплесневели, развалились, их съели термиты, не знаю, муравьин, запчасти разнесли. И вот у тебя там все деньги, которые ты успел скопить за это время, они закончились. Вот. Или наоборот, оказывается, что ты все время сидишь в городе, печатаешь что-то за компьютером, это все скучно, монотонно. Да, у тебя есть какие-то проблески счастья в момент, когда ты провел какой-то анализ, и у тебя в дереве этот вид там как новый подсветился. Или ты закончил текст писать и такой, фух, все, статья готова, там, с красивыми иллюстрациями, которые ты там сам оформил, со здоровским, там, куча анализов, которые ты сам сделал, с какими-нибудь там нагенерированными картинками экологических моделей того, как виды живут. Ни у кого такого материала больше нет. Ты доволен, но после этого счастье уходит, а остается пустота, потому что ты только этим, по сути, и занимался. И в такие моменты, когда ты видишь, как вокруг бодро течет жизнь, становится немножко грустно. На что ты ее тратишь. То есть в моменте я стараюсь для себя вот как-то маневрировать между всем этим. По итогу получается, что не сказать, что я сильно успешен, что, там, не знаю, с точки зрения популяризации, что с точки зрения там, публикации каких-то научных материалов. Вот. Но я хотя бы умудряюсь сохранять как-то светлый рассудок, здоровую кукуху, ментальное здоровье и прочее, вот, и получать максимум от того, с чем я взаимодействую, но это не про путь успеха, это про путь счастья.
Мне кажется, нет такой профессии.
Нет профессии? Не знаю, не знаю. Я думаю в какой-то момент нащупать, на самом деле. Мне кажется, можно, но сложно.
Но вот в моей жизни, в журналистике, абсолютно то же самое. Ты собираешь долго какой-то материал для, допустим, какого-нибудь большого проекта. Ты это все в себя закладываешь, потом это все выдаешь, и ты тоже остаешься с пустотой. Ну, типа, это тоже какой-то такой, не настолько, конечно, глубокое погружение и физически, и ментально в предмет изучения. Но в целом это процесс примерно такой же. Но при этом я не хожу по лесам и пни не тыкаю палками. Возможно, в этом моя проблема.
На самом деле у меня было одно размышление по поводу того, от чего я все-таки хочу. Вот. И на самом деле прошлый год это был такой некоторый определяющий год. Я сидел в ручье в национальном парке на границе с Лаосом, в глубине леса. То есть это вот прям нужно очень сильно захотеть, чтобы туда забуриться. Вокруг меня были древовидные папоротники, я сидел по колено в воде на камне посередине ручья, смотрел в небо, вокруг меня пели лягушки, и я такой думал, а может бросить все и заняться чем-то другим? Ну, популяризацией, например. Буду популяризатором, буду ездить, туры водить, что-нибудь такое. Потом я подумал, зачем? Я пришел к тому, чтобы денег много заработать. Но потом я понял, что в итоге я все равно потрачу эти деньги на то, чтобы забуриться в какой-нибудь лес с каким-нибудь ручьем в глушь, где поют удивительные лягушки. То есть, по сути, я вернусь в ту же отправную точку. И в этот момент становится легче. То есть, вопрос, а чего ты хочешь от жизни? Я хочу максимум увидеть. То есть, на нашей планете есть очень много штук, которые было бы очень неплохо посмотреть. И вот у меня есть свой персональный список, во-первых, животных, попсовых животных, это важно. Я не очень люблю попсовых животных, но есть список попсовых животных, которые...
Попсовые животные, это
да,
топ.
Которые вот-вот вымрут, и я хочу их увидеть до того, как они вымрут. Конечно, я могу сказать в эко-подкасте, что нет, наша задача этих животных сохранить, они вымрут. Вот, и я хочу их посмотреть до того, как там, не знаю, последний белый медведь утонет, или там, не знаю, последняя горилла не будет глядеть на нас грустными глазами из-за стекла зоопарковского вольера. И как будто работа такого полевого зоолога, она дает возможность соприкоснуться с тем, что скоро исчезнет. А оно неминуемо исчезнет. То есть это вопрос нескольких поколений. Я хочу, чтобы слушатели знали, что на самом деле в этом подкасте вот после таких размышлений огромные промежутки тишины. Мне кажется, их тоже нужно оставить по итогу в записи, чтобы у людей была возможность подумать.
Оставляю вам чуть больше времени на подумать. Я решила разделить нашу с Андреем беседу хотя бы на две части, потому что диалог длился больше 3 часов. В следующем эпизоде вы узнаете, откуда в джунглях феи, кого Андрей меньше всего хочет встретить в лесу, и услышите еще пару песен в нашем исполнении. А пока вы осмысляете услышанное, не забывайте любить нашу планету и всех ее обитателей. Следить за жизнью полевого зоолога-натуралиста Андрея Брагина можно в его социальных сетях. Ссылки ищите в описании.